Глава 34. Тревога Эштона. Он позвонил, когда Гурни сворачивал на парковку у здания окружной прокуратуры. Голос звучал нервно, и в нем слышались нотки непривычной фамильярности.
«Дэйв, я насчет вчерашнего разговора. Ну, про девушек, которые пропали. Я тогда сослался на конфиденциальность, но все-таки решил сделать пару звонков и навести справки, сам осторожно, не привлекая лишнего внимания, чтобы не выдавать имен третьим лицам, понимаете?»
«Понимаю».
«В результате я кое с кем созвонился, и, наверное, рано делать выводы, но, похоже, происходит нечто странное».
«Что значит странное?»
«В общей сложности я сделал 14 звонков. У меня было 4 номера бывших учениц и 10 номеров родителей или опекунов. С одной из учениц мне удалось поговорить, другой я оставил сообщение на автоответчике. Еще 2 номера больше не обслуживаются. Я также дозвонился в 2 семьи, остальным 8 оставил сообщение, и 2 перезвонили. Итого состоялось 4 разговора с родственниками».
Гурни пришел в некоторое замешательство от этой нервозной арифметики, но решил не перебивать. Эштон продолжил.
«В одном случае все хорошо, никаких проблем, но в 3 других...»
«Постойте», — не выдержал Гурни. «Что значит никаких проблем?»
«Значит, что семья в курсе местонахождения девушки. Сказали, что она в колледже, и они с ней говорили чуть ранее, в тот же день. А по 3 другим номерам ответили, что понятия не имеют, где девушки». «Если абстрагироваться от нашего контекста, такой ход событий не слишком примечателен. Я лично рекомендую некоторым выпускницам, особенно если речь идет о токсической зависимости, решительно сепарироваться от родителей. Бывают случаи, когда воссоединение с семьей не способствует выздоровлению. Думаю, вы понимаете, о чем я».
Гур ничуть не проговорился, что уже слышал это от Саванны, но вовремя спохватился. Эштон продолжил.
«Однако меня насторожили рассказы о том, каким именно образом эти девочки покинули дом».
«Каким же?»
«Первая мать сообщила, что после выпуска дочь вела себя нехарактерно прилично на протяжении почти месяца, а затем как-то за ужином потребовала денег на покупку новой машины, а именно родстера Миата за 27 тысяч. Родители, естественно, отказали. Она тут же обвинила их в бессердечности, в запале вспомнила все свои детские травмы и выставила нелепый ультиматум. Либо ей дают эти деньги, либо она навсегда перестает с ними разговаривать. Родители снова отказались, после чего девочка в буквальном смысле собрала вещи, вызвала такси и уехала. С тех пор она звонила всего однажды, сказала, что снимает с кем-то квартиру, хочет спокойно подумать о жизни и что любые попытки с ней связаться или ее вернуть будет расценивать как недопустимое посягательство на ее личную жизнь. И с тех пор от нее ничего не слышно».
«Вам лучше знать ваших учениц, но на первый взгляд это довольно типичная история про избалованную девицу с дурным характером», — произнес Гурни и замолчал, с интересом ожидая реакции Эштона. Станет ли он как-то оспаривать такую характеристику своей выпускницы?
«Именно так», — согласился Эштон. «Избалованная девица топает ногами, хлопает дверью и в качестве наказания отвергает родителей. В этом действительно нет ничего особенного».
«Тогда что вас насторожило?»
«То, что все 3 семьи рассказали одну и ту же историю буквально слово в слово».
«Буквально?»
«Да, отличалась только марка и стоимость машины. Вторая девочка требовала вместо Миаты за 27 тысяч BMW за 39, а третья хотела Корвет за 70».
«Впечатляет».
«Но теперь у вас нет вопроса, что меня насторожило?»
«Теперь у меня есть вопрос, что эти истории связывают. Нет ли у вас каких предположений после разговоров с родителями?»
«Мне ясно одно. Совпадением это быть не может. Выходит, речь о каком-то заговоре?»
«У меня сходу 2 версии. Первая — девочки договорились между собой, хотя тут же возникает вопрос, почему они выбрали именно такой способ уйти из дому. Вторая версия. Каждая по отдельности следовала инструкциям третьего лица или группы лиц, и не факт, что они вообще знали, что сценарий повторяется с кем-то еще. И здесь тоже возникает вопрос, зачем?»
«То есть вы не допускаете варианта, что они договорились проверить, не удастся ли родителей раскрутить на дорогие тачки?»
«Сомневаюсь».
«Договорились они между собой, или ими руководил некто третий. В обоих случаях неясно, почему выбраны машины 3 разных марок».
У Гурни была идея и на этот счет, но он хотел еще немного подумать.
«По какому принципу вы выбирали, кому звонить?»
«Никакого специального принципа не было. Это просто одноклассница Джиллиан».
«Одногодки? То есть им всем по 19-20 лет?»
«Да».
«Но вы понимаете, что теперь все же придется передать списки учащихся полиции?»
«У меня пока другая позиция. Что известно на настоящий момент?» Три девушки, юридически совершеннолетние, ушли из дому после одинаковой ссоры с родителями. Да, паттерн вызывает вопросы, поэтому я вам позвонил. Однако я не вижу здесь криминала, требующего незамедлительного вмешательства.
Но этих девушек было больше трех.
Вам это наверняка известно?
Я уже говорил...
Да-да, перебил Эштон. Некто анонимный сообщил вам, будто кто-то из выпускниц Мейплшейда не выходит на связь. Но где здесь факты и доказательства? «Давайте не мешать все в одну кучу. Я не хочу нарушать политику конфиденциальности из-за домыслов».
«Доктор, вы сами позвонили мне, и в вашем голосе была тревога. А теперь вы меня убеждаете, что тревожиться не о чем. Отчего такая непоследовательность?»
Эштон молчал секунд пять, а Гурни слушал его нервное дыхание. Наконец доктор заговорил, на этот раз упавшим голосом.
«Послушайте, я не хочу вот так взять и уничтожить Мейплшейд. У меня есть предложение. Я попробую связаться с остальными семьями и позвоню по всем номерам, которые имеют отношение к недавним выпускницам. Прежде чем делать что-то необратимое, нужно выяснить масштабы этого зловещего паттерна. Если мы узнаем о каких-то еще аналогичных случаях...»
«Хорошо, доктор, звоните. Но считаю своим долгом вас известить, что существующую информацию я намерен передать в бюро расследований».
«Поступайте так, как считаете нужным. Я только прошу вас не забывать, что, по большому счету, вы ничего не знаете. На кону годы ценного опыта и миссия, построенная на человеческом доверии. Вы можете ее уничтожить из-за неподтвержденной догадки».
«Я понимаю, что на кону. И вы, как всегда, красноречивы», — добавил Гурни, отметив про себя, что это красноречие начинает его раздражать. «Однако, что касается миссии Мейплшейда, наверняка вы осознавали риски, выбирая для школы текущий формат».
«Осознавал», — согласился Эштон. «Расскажите, что вам известно про наш формат, а я объясню, почему его избрал».
«Если немного перефразировать, мне сказали, что вы превратили заведение для сложных подростков в зоопарк для неизлечимых чудовищ».
«Да, бытует и такая трактовка, особенно там, где перемены не способствуют карьерному росту», — вздохнул Эштон, явно намекая на Кейла, но Гурни решил не поддерживать намек.
«Какова ваша собственная трактовка?»
«Я считаю, что в нашей стране переизбыток терапевтических интернатов для невротиков, а мест, где можно было бы наблюдать и лечить подростков, чья психика пострадала от деструктивной сексуальной одержимости и насилия, толком нет. Я надеялся хотя бы отчасти восполнить нехватку».
«И как вы сами оцениваете эффективность?»
Эштон снова вздохнул.
«Некоторые расстройства до сих пор принято лечить допотопными методами, и перемены в этой области даются не так легко, как всем хотелось бы. Если у вас как-нибудь найдется пара свободных часов, могу рассказать подробнее, но сейчас я бы, с вашего позволения, продолжил обзвон».
Гурни взглянул на часы на панели.
«А я уже 5 минут как опаздываю на встречу. Прошу, держите меня в курсе. И последний вопрос, доктор. У вас же есть телефон и адрес Алессандро из агентства Карнало».
«Кого?»
Гурни молчал.
«А вы имеете в виду автора рекламного снимка? Ну, откуда бы у меня взяться его телефону?»
«Я подумал, что снимок вам подарил сам фотограф или агентство».
«Нет. Вообще-то это Джиллиан подарила мне его на свадьбу. В то самое утро».